Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как научиться читать книги? Помогает ли нам или отвлекает художественная литература от духовной жизни? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель, литературный мыслитель и критик Олег Комураков. Олег, привет!
Привет, Игорь! Приветствую, дорогие зрители!
Друзья, сегодня мы решили... Ну, у нас, в общем-то, будет эфир... перед первым сентября, но у нас такие эфиры идут в преддверии этого благословенного праздника для всех родителей первоквашек, второквашек и других 11 классов, поэтому мы решили поговорить с вами о чтении и о том, насколько мы умеем читать. Казалось бы, странный вопрос. В 21 веке, когда у всех не то что обычная грамотность, но еще и цифровая грамотность, в общем-то, сегодня в силе, мы вдруг говорим о том, умеем ли мы читать. Конечно, умеем читать. Вот дай человеку сейчас прочитать что-нибудь, вот такое среднестатистическое, все прочитает, и вроде, казалось бы, поймет.
Ну, в смысле, если текст не технический,
да.
Ну, не вот специализированный.
Обычный текст, да, который ориентирован, да.
Обычный художественный текст.
Да, ну, можно даже и не художественный текст, а какой-нибудь там информационный текст, да, поймет человек вроде. Тогда почему мы все время поднимаем, ну, вернее, почему мы поднимаем вопрос, умеем ли мы читать?
Потому что все это не так просто. Смотри, мы так вот сталкиваемся с тем, что... как это, буковки разбирать мы, отличать друг от друга можем, складывать слова можем, предложения даже складывать в абзацы, но когда пытаемся сказать, а о чем был этот текст, какие смыслы он несет, что он, к чему он нас подталкивает или, наоборот, от чего отвращает, вот тут начинаются разногласия, непонимание, либо оказывается, что смысл прочитанного вообще либо теряется, либо... Человек вычитывает такие смыслы, которых там, ну, вроде как, с нашей точки зрения, быть не должно.
Ну, вот это действительно очень интересный вопрос, поэтому мы в этом вопросе решили сегодня разобраться. Друзья, прочитали мы с Олегом умную книжку по этому поводу Мортимера Адлера «Как читать книги». Есть и книга русского автора на эту тему, но гораздо тоньше. Вот, там есть там практические советы, да, о том, как читать книгу. Попробуем сегодня разобраться в этом. И, друзья, пишите, пожалуйста, как вы думаете, помогают ли или мешают духовной жизни художественные книги? Вот есть расхожее мнение, что, мол, вот это все вот только мешает духовной жизни, мешает сосредоточенно читать только богословские книги. Вот, попробуем разобраться.
Лучше бы даже и богословские не читать на всякий случай.
Да, и чтобы уж наверняка избегнуть всех соблазнов и искушений. Так что, друзья, попробуем разобраться в этом вопросе, тем более, что, опять же, повторюсь, в преддверии 1 сентября будем говорить о пользе или вреде чтения книг. Вообще, знаешь, честно говоря...
Ты будешь говорить о пользе, а я о вреде.
О вреде, отлично. Это просто меня очень устраивает. Знаешь, начну я вот с чего. Мы с женой, жена у меня большой энтузиаст вообще общества знания, участник и член общества знания, да, нашего, вот, в общем-то, да, городского общества знания. Ну, и неудивительно, она все-таки учительница, учительница биологии и географии. И мы решили сходить. Она сказала: давайте совместим приятное с полезным, ты меня на свидание пригласишь, а мы заодно и, значит, на выступление сходим, интересную встречу. Встречались мы с космонавтом. Оказался он, как бы, с моей точки, как тебе сказать, с моей точки зрения, неправильный космонавт. Но если слышал Сириус 25, да, вот это вот проект, где имитировали полет в космос, да? Дальний полет в космос, три мужчины-космонавты и три, собственно, женщины-космонавтки, да? вот, что называется, командир этого экипажа, с этим командиром мы встречались, да. Все было хорошо, сначала он рассказывал, там ведущий задал ему вопросы, очень-очень интересно это было, естественно, все это, как ты понимаешь, проходило на, вот, в павильоне «Космос» в ДНХ, и потом были вопросы. И вот, значит, в конце, во-первых, там два таких там сомнительных, на мой взгляд, не то что вопросы, сколько спрашивающих было. Вот. И вот встает, значит, такой бородатый вьюныш и начинает двигать пропорскую землю и так далее. Да? Вот, типа, да, как вы докажете? Я думаю, что вот, ну, в 21 веке, ведь серьезно, есть огромное количество людей, которые вот, верят во все это странные теории. Хотя, казалось бы, все доказательства...
Мы с тобой знаем странных теорий, связанных с литературой.
О, это да, это я согласен. Да. Аж с Библией-то сколько странных теорий существует. Да. Ух, вот поэтому я и решил с тобой поговорить об этом. И вот с чего хотел бы начать. Какую вообще пользу оказывает, вот какую пользу нам от навыка чтения? Что он нам дает?
Я, как это, продолжу свою роль вредного критика.
Ничего.
Никакой пользы. Один только вред. Люди читают, узнают больше об окружающем мире, ужасаются. Во много знаний есть много печали, предупреждали же вас.
Соломон вездесущий, да? Вот.
Учится анализировать, учится воспринимать текст. От этого страдают всякой саморефлексией, от этого ужасаются, от этого происходят всякие конфликты, потому что одни вычитывают одно, другие другое. В общем, хотите больше знаний, читайте книги, но предупреждаю, цена за знание высока, не каждый может ее заплатить.
В общем, отбил охоту у нас Олег читать, вот, и вообще, и учиться чтению.
Я еще надеюсь, что я еще отобью охоту писать.
Это твоя мечта, да, я так подозреваю, да? Но здесь все-таки я, опять же, сегодня, да, буду таким позитивно настроенным. Когда я вижу Олега, я вообще хочу быть сразу же позитивно настроенным. Я думаю, что, ну, прежде всего, конечно же, когда мы говорим о чтении, я не буду говорить про какие-то обычные вещи, там, про грамотность, умение работать с текстом, да. Многие исследователи вездесущие, да, ученые, которые проводили опыты с... Ну, есть такой раздел науки, как геронтология, да, вот это раздел науки, изучающий старость, старение организма, функции, особенно мозговые функции. Понятно, что геронтология часто изучает еще и, прежде всего, болезни, связанные с пожилым возрастом. Они все молодеют и молодеют, да, старческая деменция, например, да, старческое слабоумие, синдром Альцгеймера, да, болезнь Альцгеймера. Вот, например, совсем недавно, ну, как совсем недавно, так, какое-то время назад я прочитал, что его сейчас стали рано диагностировать, и один из известных актеров, актер, который Хемсфилд, да, который играл Тора в знаменитой, да, вот этой эпопее про Мстителей, вот у него диагностировали раннюю стадию Альцгеймера, да, и он ушел, закончил свою карьеру киноактера, чтобы это время провести со своей семьей, своей женой и детьми, да. Вот. И понятно, что, конечно же, огромные деньги вкладываются в исследования, да, вот протекания таких болезней. И, в общем-то, ученые пришли к выводу, что вот навык чтения, он, конечно же, не навык регулярного чтения является профилактикой болезни Альцгеймера и старческой деменции. Да. Люди,
скажем, которые... так, вообще интеллектуальные упражнения помогают от заболеваний, связанных с, ну, проблемами ну да, вот с этой вот структурой мозга, угу. с вот этим вот ослаблением когнитивных связей, умение анализировать и так далее. Да, это, конечно, так и есть.
Да, и здесь это очень важно. Потом, опять же, провели исследование в одном из домов престарелых, и посмотрели, на, ну, там разделили условно на две группы. Они это, естественно, увидели, потому что были люди, которые в домах престарелых вечером любят что делать? Ну, смотреть телевизор, пить чай, да? Ну, чаечек с конфеточкой и смотрим телевизор. Да? Есть другие, значит, люди в этом доме престарелых, которые любят вечером сидеть в кресле, читать книжку, затем же чаем, либо там лежа читать книгу. И вот они стали исследовать две аудитории. Вот эти, собственно говоря, их специально поделили, разделили и обязали, чтобы вы обязательно в течение продолжительного времени должны либо там вы смотрите телевизор, либо вы читаете. Нельзя вот из одной аудитории в другую проходить. И, собственно, исследования показали, что у людей в доме престарелых, которые свой день заканчивают за чтением книги, любой абсолютно, да, там нон-фикшн или художественная литература. Кстати сказать, проводились исследования про нон-фикшн и художественную литературу, и, в общем-то, показатели психического здоровья были выше у тех, кто читали художественную литературу. Да? Потому что, да, это задействование фантазии и так далее, вот этих областей мозга, которые отвечают, да, за вот такие когнитивные функции и так далее. Чем не художественную, потому что это напряжение, это нужно запоминание и так далее, вот эти функции, да. В общем, сон был лучше у тех пожилых людей, сон, причем крепче, лучше, и они чувствовали себя более отдохнувшими, если они от получаса до часа читали перед сном. Вот, пожалуйста, да. Эти исследования, они открыты, можно их посмотреть в интернете, это есть. Понятно, что есть какие-то такие банальные вещи, там увеличение словарного запаса, да, соответственно, развитие уверенности в себе, да. То есть вот какие-то элементарные вещи.
Да, которые... да, 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 ну и просто вот это умение структурировать данные полученные, то есть выстраивать сюжет, последовательность событий, уметь пересказать, обратить внимание на те или иные факты, элементарный даже анализ текста, это интеллектуальный навык, который тренируется, который прокачивается. И так же, как с мышцами, если им не пользоваться, то он атрофируется.
Ну, опять же, вот я много раз приводил вот этот пример, я всегда могу отличить проповедника, который читает художественные книги и который не читает художественные книги. Элементарно, по речи. Грамотно построены предложения, умение структурировать свое выступление, да, работать с композицией устного выступления, это заслуга, в общем-то, в частности, заслуга художественной литературы, которая, соответственно, дает эту структуру, дает работу, то есть увеличивает как словарный запас, так и умение композиционно выстроить, да, рассказать, например, историю. Это примеры, которые приводят проповедники. Сразу видно, вот пример, который человек взял искусственно, да, то есть он где-то увидел этот пример и его просто записал, да, вставил в свой конспект проповеди. Или историю, которую человек прочитал, и он с ней поработал. Да? Даже вот этот сторителлинг, который в классике гомилетики есть, да, что вот, ну, как минимум там есть три основные мысли, между них два примера как минимум должно быть, да, чтобы переключать, соответственно, с разных типов информации вот на слушающую аудиторию, да, все время, например, заниматься анализом библейского текста сложно людям воспринимать, а когда есть переключение, гораздо более проще воспринимать эту информацию. Понятно, что мы, конечно же, говорим о каких-то подходах, очень, очень простых подходах работы с устным выступлением. Понятно, что есть действие Духа Святого, и Дух Святой действует, и понятно, что проповедник, вот проповедуя, да, Слово Божие, да, вот, готовясь к проповеди, понимает, что то, что с ним случается сейчас на церковной кафедре, это действие Божие вот в непосредственно данной вот,
ну, единице. Тоже, если мы рассматриваем, да, как человек как такой за инструмент действия Святого Духа, то инструмент должен быть вообще-то готов
к использованию. Да, я помню, что покойный Виталий Григорьевич Куликов, если кто-то помнит старшего поколения этого замечательного проповедника и служителя, говорил о том, что если, значит, у проповедника, когда он идет на кафедру церковную, не дрожат колени, значит, он плохо подготовился к проповеди. Итак, вот как минимум несколько таких мы привели доводов в пользу чтения. Надеюсь, они так или иначе
были... И против чтения
у нас сегодня Олег у нас отвечает за... В этом смысле, как это, за троллинг чтения сегодня отвечает Олег. Друзья, спасибо, что вы пишете нам. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Делая это, вы помогаете проекту погружения. А что такое проект погружения? Проект погружения – это проект, который ставит своей целью познакомить людей, незнакомых с церковью, незнакомых с Евангелием Иисуса Христа, с Евангелием, с церковью и с христианской жизнью. И делая это, тем самым, друзья, вы помогаете вот расширению нашего служения. Вы участвуете в этом служении. Поэтому, друзья, вы не только можете, вы можете комментировать, и мы ждем ваших комментариев, потому что чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам, соответственно, попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. Это очень важно для нас, и, конечно же, вы можете нам в этом помочь. Но вы также можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, и там есть все для того, чтобы поддержать материально и пожертвовать любую сумму. Друзья, мы очень рады, что вы с нами. Сегодня мы говорим о пользе или вреде чтения. Тут уже две стороны, что называется. Сегодня Олег у нас говорит о вреде, а я сегодня о пользе буду говорить. Вот как ты думаешь, почему у некоторых христиан есть такая настороженность по поводу чтения художественных книг? Что их пугает в художественных книгах?
Потому что там в художественных книгах грех один. Разложение, соблазны, вот исключительно плохое влияние на мораль, причем как молодых людей, так и людей в возрасте. Открываешь, а там непотребство сплошное. Конечно, христиане будут не доверять и настороженно относиться к художественной литературе.
Но если снять твою иронию, правда, в художественной литературе можно столкнуться с этими, да, особенностями художественного романа, особенно если мы будем там говорить про модернистскую прозу, которая по определению вот в начале 20 века, в конце 19-го, в начале 20 века была в некоторой оппозиции. Нельзя сказать, что все, да, и нельзя сказать, что все модернисты были в активной дискуссионной, скажем, мягко позиции по отношению к традиционным христианским ценностям, традиционному христианству, да? Не все, но все-таки в большинстве своем модернизм связан именно с пересобранием, да, ценностей, да, отказом от, так сказать, им казалось, давление христианской религии на культуру. Вот мы сейчас дадим место общечеловеческим, так называемым общечеловеческим ценностям. Я, кстати, если вы находитесь под влиянием идеи о том, что есть некоторые общечеловеческие ценности, которые не зависят от христианства, да, то я советую, кстати, сказать о книгах, замечательную книгу Тома Холланда «Доминион». Прекрасная, она издана на русском языке, и даже очень недорого ее можно найти. Действительно очень-очень недорого, хотя книжка такая солидная, где сам Том Холланд не является христианином и верующим человеком, но он доказывает, что истоки всех общечеловеческих ценностей — это ценности христианские, основанные на библейских ценностях, да, на библейских заповедях. Вот. Так вот, все-таки ты считаешь, что все...
Я хочу сказать, что и до модернизма, вообще-то в классической литературе мы тоже очень-очень много всего находим, что может соблазнить, приткнуть, вызвать вопросы, что показывает темную сторону человеческой жизни. Вот в чем, да, что, как же, вот что с этим быть? Вот человек прочитает, узнает, что так может быть, и он же пойдет и обязательно это сделает.
Но, слушай, здесь мы сталкиваемся с очень интересной вещью. Отношением к христианскому художественному... Вернее, отношением к художественному произведению. Что такое художественное произведение? Это проповедь? Это пропаганда? Ну, может быть, проповедь, может быть, пропаганда. Жанр вполне себе для художественного произведения. Например, «Путешествие пилигрима». Что это, как не проповедь? Да? Или рассказы Ивана Пахаря, знаменитого короля-проповедника XIX века Чарльза Гарднера Спержена. Да?
И наоборот, вольтеровские произведения, да, философские повести, в художественной, например, форме, они очень, они носят откровенно пропагандистский характер. Да,
да, согласен, пропагандистский и часто антиклерикальный характер, скорее, да, антикатолический все-таки характер у, собственно, у Вольтера. Вольтер никогда не был, например, атеистом. Более того, он, так сказать, выступал против атеизма. Он считал, что атеизм очень вреден для общественного самосознания, между прочим, для общественной морали. Да? Вот,
и... Ну, это вообще была идея просвещения. Давайте мы укротим религиозный дух. Мы не будем его отвергать, но мы его будем использовать для наших нужд.
Да, и я к тому, что все-таки для, мне кажется, сегодня там в такой дискуссионной ты позиции находишься по отношению ко всему, чтение художественной литературы, ну, прежде всего, мне кажется, понятно, почему можно увидеть опасения, но ведь это опасения связаны с тем, что человек выйдет на улицу, не знаю, включит это интернет, и он столкнется с тем же самым, еще и с худшим, я бы тебе сказал. Это все будет визуализовано, это все будет гораздо в большей степени и гораздо сильнее влияет на человека.
Да, я согласен. Тут, конечно, роль книги несколько преувеличивается, но, тем не менее, мы знаем исторические ситуации с тем же Гёте, с его... страдания молодого Вертера,
да, которые вызвали эпидемию самоубийств среди молодых людей, да.
Угу. И тут вот всегда вопрос, понимаешь, как книга, фильм, музыка, они отражают некую действительность или формируют эту действительность? Или они сначала отражают, а потом формируют, выражают, так сказать, дух времени? Угу. И вот это вот вопрос. Вы, кажется, когда сталкиваетесь с каким-то культурным явлением, вы не забывайте, что оно появилось не просто так. Потому что есть, знаешь, такая позиция, что вот есть какие-то враги, которые сознательно там придумали рок-н-ролл, придумали движение хиппи, которые там внушили всем, да, все эти неправильные... А то, что это появляется, потому что оно появляется...
Ну, закономерно.
Да, исторического фона, который сложился, вот это как-то забывается.
Здесь очень важно, здесь я назову все-таки плюсы, да, почему все-таки я считаю, что стоит читать художественную литературу, потому что художественная литература не только грех, не только ужас, не только кошмар, но в принципе вокруг много греха, много ужаса и много кошмара, и художественная литература в той или иной степени, все зависит от автора. Все зависит от автора и от произведения, конечно же, да. Но вот здесь очень, очень важно, что художественная литература – это, во-первых, очень хороший способ познакомиться вообще, во-первых, с историей вопроса, да, во-вторых, с позицией людей, которые исповедуют те или иные ценности. И ты можешь прибегнуть к христианским, классическим христианским авторам, да, например, там обычно Франсуа Рабле делают такого писателя-атеиста, которым он никогда не был, между прочим, да.
Ну, вот это упрощенчество, да, оно, конечно, не радует.
Да, потому что, опять же, Гаргантюа и Пантагрюэль, безусловно, Франсуа Рабле очень жестко высмеивал то, что он видит в церковной действительности, да, в религиозной действительности, то, что есть, и то, что не соответствовало его взгляду, да, на Священное Писание, на веру, но при этом он находился в том самом лагере, в общем-то, христианского автора, да, как и, например, Джонатан Свифт. Ну, кто, как не Джонатан Свифт, высмеивает, казалось бы, и многие религиозные предрассудки, именно религиозные предрассудки, да, и искажения в религиозной жизни своего времени. Да не только религиозной, конечно, политической, культурной жизни и научной. Да, предположим, там, если ты помнишь научную академию Лапута, то есть она до сих пор актуальна, все эти явления, которые описывал Джонатан Свифт.
Вот. Если вы почитаете «Хвалу глупости» Эразма Роттердамского,
да, опять же.
Вот произведение, которое, похоже, никогда не утратит актуальность, к сожалению.
Да,
то есть... Но я хочу заметить, что, что очень многое зависит от читателя, от подготовки, от готовности воспринимать, от умения воспринимать текст. И тоже важный момент читать много текстов, разных текстов. если вы хотите обладать этой способностью различать и читать какую-то критику, опять же, чтобы понимать прочитанное.
Здесь, да, здесь это очень-очень важно. И вот как раз тот вопрос, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы считаете, как вы думаете, помогают или мешают духовной жизни художественные книги, и в чем помогают, а в чем мешают. Давайте попробуем разобраться. Олег, вот ты наверняка же сталкивался в христианском общении с тем, что люди не умеют вот, понимать прочитанные тексты. Почему, на твой взгляд, так происходит?
Отсутствие опыта, отсутствие навыка, наличие стереотипов. Вот есть вот эта идея, что есть некое трактование, и оно единственно верное, единственно возможное. И попытка самостоятельного мышления вообще пугает. Ну, я добавлю, мало того, что от чтения вред один, от самостоятельного мышления еще больше вреда.
Здесь, видишь, я думаю, что часто это неумение, ну, опять же, это навык, да, сегодня, опять же, мы много говорим про так называемую, да, цифровую грамотность, но это не означает, что ты там вошел в интернет, то есть тебя научили, как пользоваться интернетом, есть браузер, есть там, значит, поисковые системы, есть электронная почта, есть уже, прости меня, Господи, искусственный интеллект, которым ты можешь задавать какие-то вопросы, он что-то тебе будет отвечать, анализируя вообще просто контент, да, вот цифровой контент, который существует, и скажем там, в том или ином, в той или иной степени, да, делая такие, как бы,
ну, грубо говоря. Интеллект — это наше отражение. Вот мы вот его породили, а теперь с ужасом на него смотрим, он показывает нам, какие мы есть.
Ну вот, и здесь вот понятно, что мы там, предположим, сталкиваемся с таким явлением, как диванные эксперты, да, то есть вот человек, который там почитал какую-то статью в Википедии, или не обязательно в Википедии, на каком-то из сайтов, да, и вот он там принимает эту сторону, он берет эту аргументацию, он не проверяет эту аргументацию, да, он не пытается проверить каждый аргумент, контраргумент. Что значит, вот, например, там, что значит проверить аргументацию? Это означает, что к каждому аргументу ты подыскиваешь контраргумент и задаешь вопросы. Да? А что, если так? Как можно ответить на этот вопрос? Есть ли другая точка зрения? На чем основывается эта точка зрения? Это ж сложно вообще. Это ж какая работа должна быть? А за тебя все проделали. Тебе дали ссылочки, тебе нажимаешь на эти ссылочки, тебе определенную дозированную информацию выдали. То есть за тебя все сделали. Аналитическая функция отсутствует.
Причем еще и с таким наукообразным видом, ну, да. Тут про плоскую землю вспомнил, да. Там же, да, там же есть такая вот своеобразная такая альтернативная физика, альтернативная история, альтернативная география, и все это системно, все это выстроено, все это похоже на настоящую науку. Вполне себе.
Я тут увидел человек, ну, в ленте, да, человек сходил в музей новой хронологии Фоменко. И там,
значит, я был в Ярославле. Прекрасный, да? Музей. Я был просто поражен.
Да.
Но, ты знаешь, я был поражен еще тем, что он действительно, он явно очень дорогой в
эксплуатации. Да, да, там прям очень-очень.
По гиду. То есть я так примерно прикинул, сколько стоит его содержать. Я так несколько, ну, удивился.
Вот,
то есть это не что-то совсем, знаешь, такое подвально-маргинальное, это прям все очень серьезно.
Ну, правда, там очень, очень интерактивная выставка, да. Да, там, да, очень, да, много прям технических там ноу-хау, что удивительно, да, но при этом несется полнейший бред, вот с точки зрения истории, вот, и здесь, и с точки зрения науки, да, и человек просто сходил, оп, а вот у него картина мира.
То есть есть некое, знаешь, как выстраивание авторитета. Ну вот если это здание, оно там прям в центре, прям на набережной, в самом лучшем месте Ярославля, оно входит в список...
Я был в Ярославле, почему я-то его не видел-то, интересно? Ну ладно.
Входит в список достопримечательностей. В отеле лежит листовочка с приглашением посетить этот музей. То есть он как бы... вот эти все атрибуты чего-то мейнстримного, общепринятого, общепризнанного, они наличествуют все. И это, конечно, сбивает с толку.
Да. Вот видишь, мне кажется, что здесь как раз-таки, когда мы сталкиваемся с элементарной вещью, да, умея не просто читать и получать информацию, но и ее обрабатывать, ее анализировать. Вот это аналитическая функция.
Умение,
да,
устраивать картину мира.
Да-да-да. И здесь, ну, да, элементарно, мы много можем. Сегодня, слава богу, понятно, что вот в церкви мы сталкиваемся с разными людьми, у которых разный... разное образование, возможности и так далее. Да? И здесь, на мой-то взгляд, на мой-то скромный взгляд, задача христианских служителей, служителей христианской общины, дать инструменты для людей, для того, чтобы они научились правильно читать Библию, понимать библейские тексты. Ну, вот элементарно. Но самое интересное, что даже часто толкователи, они идут вот по очень простым путям. Да? И это очень хорошо иллюстрирует то, как мы относимся к библейским текстам. Например, я классический пример всегда привожу. Это Евангелие от Иоанна, это пример с брением, да? Ну, то есть тогда, mm-hmm. когда Христос плюнул, сделал бремя, то есть вот некую субстанцию из слюны, из пыли, да, и помазал этим брением глаза слепорожденного человека. Да. И mm-hmm. вот вопрос, почему он это сделал? Мог ли Христос исцелить, не делая брения? Ну, конечно, мог. Он делал так.
Это вопрос.
Да, он так много раз делал, да? Он просто иди и впредь не греши, да? Или иди и там, значит, вот покажись священникам, да? Он сказал, ну, типа, вы исцелены, идите, покажите священникам, да? Самое интересное, почему тогда он делает брение в этот момент, да? Ну и, соответственно, я проанализировал, то есть я прочитал разные комментарии. Вот у разных комментаторов разный подход к этому, да. Хотя на самом деле, если знать, вот опять же, если знать культурный контекст, да, и знать, что, ну, когда это происходило, то многое становится на свои места. Ну, вот Новая Женевская Библия. Там такой замечательный комментарий я вычитал. Значит, что слепорожденный нуждался в физическом подтверждении, что ему якобы бальзамом-то помазали, вот тогда он поверит. И это подкрепляло его веру, и вот он тогда поверил Христу. То есть вот, из банальной логики он исходит. Да? Хотя, смотри, если мы читаем этот текст, дальше, ниже прям был написано, когда... Там же целое, как ты понимаешь, целый конфликт был связан с этим. Да? Вызывали в Синедрион, допрашивали, говорили о том, что вот этот Христос грешник, потому что человек прозревший говорит, грешник он или не грешник, я не знаю, но грешников Бог не слушает. А вот этого человека послушал, он исцелил меня. Да? Неужели и вы хотите стать его учениками? Да? То есть вот целый там такой конфликт был.
Порожный там так это высказывается очень даже независимо.
Да, такой, ну, действительно, он очень независимое мышление демонстрирует, кстати сказать. Весьма, хотя он взрослый человек, но все время слепорожден, казалось бы, не наученный грамоте, да, вот, но, опять же...
Острый на язык, да.
Демонстрирует независимость мышления при этом. Но на самом деле там есть одна фраза, которая вот решает этот конфликт. Там написано, ибо это был день субботний. В субботний день нельзя было не то, что исцелять, но еще и да, не то, что какую-то работу делать, но исцелять. Да? Но да. Христос не только исцелил, но еще и сделал работу. То есть плевать на землю и делать брение – это уже работа. Да? Тем самым Христос показал, что важнее человеческое исцеление, нежели вот формальное исполнение каких-то религиозных ритуалов. Да? Вот опять же простой пример, да, как мы работаем с библейским текстом. Да? Мы исходим, ну, то есть, например, там мы смотрим на Ветхий Завет из 21 века, да пусть даже из 20 века. Да? Исходя из своих ценностей, в которых мы воспитаны, своей культуры, в которой мы воспитаны, мы начинаем оценивать людей, которые жили за тысячелетия до нас. Да? И начинаем им предъявлять претензии, не понимая, что, ну, предположим, что это другая культура, она основана на других ценностях, вообще обусловлена многими вещами, да, например, обусловлена родоплеменными взаимоотношениями, феодальными взаимоотношениями и так далее, да. Я уж молчу о том, что...
Вот это вечная проблема фильтров, что мы читаем все равно с какими-то фильтрами. Даже нам, если кажется, что как это, мы читаем Библию без каких-либо предвзятостей, только то, что написано.
Да нет, конечно.
Поверьте.
Предвзятостей хватает, да.
С некоторыми предустановками. И невозможно читать без предустановок.
Вот скажи мне, ну, это просто мы так проиллюстрировали, такая небольшая иллюстрация, как мы читаем. То есть вот нам недостаточно просто прочитать текст, и мы уже все поняли, да, нам нужен анализ. Именно для этого существуют, да, для этого существуют, конечно же, библейские группы, где мы вместе читаем, где мы вместе размышляем, каждый делится своими мыслями, соответственно, ведущий старается задать те вопросы, на которые все должны как бы постараться ответить. То есть вот, дает простейший, как говорят ученые, герменевтический инструментарий, то есть дает правила, по которым, используя которые, мы можем так или иначе прийти к пониманию авторского замысла, да, то есть вот то, что как раз тот самый вопрос, а что, значит, считал автор, что думал автор, когда он это писал, да.
Вот. Злосчастный вопрос.
Злосчастный и не злосчастный, он очень важен. Я считаю, что ничего плохого в этом вопросе нет. То есть задаваться вопросом, что, какова авторская идея, очень важно. Да?
Но тоже не стоит только к этому вопросу сходить.
Конечно, конечно. Потому что есть тексты, которые по определению автор оставляет открытыми вопросы. Да? Знаменитые многоточия. Да? Вот, как будто бы сочинение прерывается,
есть
а что
тексты,
дальше?
Есть тексты, которые ты вот так вот пытаешься понять, а что же имел в виду автор, и понимаешь, что... А ты вообще не понимаешь, что автор имел в виду, и... Автор, не факт, что он сам-то понимал, что он имеет в виду, потому что фактор творческого вдохновения, вот это вот, когда тебя прям рука сама идет, и ты потом смотришь и сам не понимаешь, а что ты имел в виду в этот момент. Его никогда нельзя сбрасывать со счетов, это очень важно. И по-настоящему творческие вещи, они как раз вот такие, которые ведомы вот этим, ну, говорят слово «муза», Вы заметите, некоторое такое сверхъестественное вмешательство. Но тут действительно, тут вот естественным образом объяснить вот это вот создание, творческий порыв, создание из ничего, из пустоты, из вот этой творческой силы, творческой энергии, по-другому объяснить нельзя. И это не сводится к банальному, а что хотел сказать автор, выражал ли он в этот момент интересы своего класса,
ну, да, интересы да, да, своего... Да, марксистско-ленинская теория, да, такая
или
вот...
Или он там деньги зарабатывал, чтобы там жене шубу купить. Вот к этому сводить все-таки не стоит.
Да, гораздо более шире могут быть ответы. Но давай вот попробуем все-таки с тобой разобраться, как научиться тогда читать и понимать книги, что в этом может помочь, на твой взгляд?
Ну, смотри, во-первых, все-таки школьный курс литературы вещь не совсем уж бесполезная. Если его действительно проходить нормально, полноценно, читать те книги, которые задают, пересказывать, очень важный навык, умение пересказа, усваивать...
Сочинение, уметь формулировать свои читательскую рефлексию по прочитанному тексту, да, даже формализованную, да. Вот как раз сочинение очень хорошо учит вот этой структуре высказывания. Введение, основная часть, где ты излагаешь аргументы, раскрывающие тему, и заключение твои, да. Казалось бы, формализация и это можно превратить в формализм, но на самом деле сочинение это очень хорошее, учит какой-то композиционной структуре высказывания. Да?
Это как во всех технических навыках. Вы сначала освоите обязательную техническую часть, а потом уже можете импровизировать.
Как угодно, да.
Да. Да.
Можете если заниматься самым простым жанром эссеистики, где нет вообще никаких формальных, так сказать, кроме заголовка, никаких формальных признаков. Да? То есть обычное авторское высказывание.
Импровизировать, не имея технических навыков. Это называется панк. Нет, то штука, ну, знаешь, как бы, это тоже работающая вещь. Но, поверьте, далеко не у всех есть настолько мощная вот эта творческая способность, чтобы, не имея технических навыков, достигнуть успеха в каком-то занятии. Если вы хотите научиться чему-то, то сначала, да, нужно освоить вот эти элементарные технические приемы. Так это работает в человеческой деятельности.
Вот какие этапы вообще в чтении, понимании текстов есть тогда? Давай попробуем разобраться.
Ну, собственно, чтение, восприятие, пересказ. Вот опять же, я про пересказ не зря так повторяю часто. Это очень важный момент, выделить основные узлы сюжета, основных персонажей, мотивацию персонажей, последовательность событий. Кстати, пересказ одного и того же сложного текста могут быть настолько разными, что вы удивитесь. И вообще это полезный навык после прочтения художественного текста остановиться и попытаться восстановить основные сюжетные ходы, основные сюжетные элементы. Ну, вы, во-первых, поймете, что сюжеты вообще довольно сильно похожи в художественных текстах, что вот они, да, есть такой момент. Это тоже полезно это понимать, вот эту саму структуру. Потом, да, анализ, критика, если есть возможность почитать послесловие, предисловие. Чем хороши академические издания, они обычно идут, да, с послесловием, предисловием, комментариями. И хорошо читать комментарии, это полезно, это вас тоже приучает изучать текст более глубоко. И, да, попытаться, может быть, на основе текста что-то такое вот создать, критическое высказывание, может быть, опровергающее высказывание, объяснить самому себе, почему книга понравилась или не понравилась.
Ну, собственно, я могу отослать к неплохой книге Мортимера Адлера, да, «Как читать книги». Там есть достаточно такая хорошо написанная и пространно написанная, да, книга о том, как вообще, вот, какие есть принципы чтения. Вот, я позволю себе немножко там вот просто процитировать. У Мортимера Адлера, у него есть, так сказать, вот три такие этапы в чтении и понимании текста. Да? Это аналитическое чтение, интерпретационное чтение и критическое чтение. Да? Вот. И, там, скажем, на первом этапе, значит, там прежде всего он советует изучить книгу. Да? То есть это вот так называемое аналитическое чтение. Да? Определить тип и тематику книги, там, в каком жанре он написан, да, рассмотреть структуру книги, как она написана. Здесь очень важно, знаешь, я, например, у студентов, когда я спрашиваю студентов, веду, да, предмет литературы зарубежной, вот сейчас у меня как раз с сентября начинается зарубежная литература, вот в этом семестре была русская литература, как я понимаю, что человек прочитал книгу или нет сам, да? Uh-huh. Очень, очень просто, я говорю, спрашиваю студента, расскажите, пожалуйста, в двух-трех предложениях, о чем книга? Если человек начинает вот так вот, значит, книга не прочитана, да? В основном, то есть умение как бы выразить основную мысль книги, книга об этом, да, она может быть ошибочной, это может быть ошибочный взгляд. Но это аналитическая функция, когда ты, вот, собственно говоря, прочитал, и ты, соответственно, сформулировал. Да, книга, например, «Отцы и дети» там, Тургенева, это книга о конфликте разных поколений в семье, да, поколения отцов и детей. Да, это можно, так сказать, и не прочитав этот роман, сказать, да, тогда идут уточняющие вопросы. А к какой, например, позиции относится, значит, Павел Кирсанов? А какой относится, значит, Евгений Базаров? Как Евгений Базаров критикует позицию, значит, Кирсанова, да, старшего Кирсанова и так далее? То есть, ну, уточняющие вопросы всегда, конечно же, расставляют все по своим местам, да. И, собственно говоря, конечно же, вот в аналитической вот этой, вот в этом этапе вот нужно выделить проблемы, которые автор пытается решить. То есть какие проблемы автор ставит, как он пытается решить эти проблемы. Не всегда в художественном произведении есть решение проблемы, да. Но проблематика поставленная, конечно же, в основном есть, да, если вы там уж не совсем постмодернистский текст читаете, да. Вот. У тебя есть что добавить-то к этому?
Ну, это анализ, да, это технические вещи, которые очень важны, которые, действительно, кстати, школьный курс литературы, он, в принципе, это теоретически должен научить человека. Mm-hmm. Вот он после окончания школы должен это уметь, да?
Ну да.
Справедливо.
Собственно, второй этап, этап интерпретационного, да, то есть он это называет синтетическое чтение. Это означает, что нужно понять книгу и автора, да, понять, о чем книга, и понять автора. Понятно, когда мы говорим, там, например, там, о Джойсе, то нам сложно с этим разобраться совсем. Но...
Ну, здесь вопрос в том, что да, у нас же есть разные концепции прочтения. Мы когда говорим вот о русской критике конца 19 века, социальной критике, которая, да, местами очень такая занудная, если кто читал, но она тоже справедливая, она тоже имеет место быть. Если мы говорим там о модернистской критике, о постмодернистской, структуралистской критике, они разные, и разные, некоторые произведения могут в свете этой критики выглядеть совершенно по-разному. Да, это уже некоторый такой, знаешь, это уже институтский такой опыт.
Да, и здесь интерпретационное, кстати сказать, вот если говорить про, например, интерпретационное или вот это синтетическое, то здесь ты уже рассматриваешь аргументы автора, вот насколько автор закончил эту идею, насколько ему удалось рассказать об этом, да, то есть уже ты интерпретируешь какие-то идеи, там, рассматриваешь, как бы, насколько логичны эти аргументы, насколько они выстроены логично, да, решаемые или поставленные задачи собственно, в произведении. Это, ну, касается в том числе и художественного произведения. И, собственно говоря, критическое — это вот выработка своей собственной позиции. Как ты относишься к тексту? Но оно-то основано на всех этих этапах чтения. Аналитическое, да, интерпретационное. Собственно, ты вырабатываешь свою позицию и говоришь, да, вот здесь вот я считаю, что автор не справился, потому что вот есть вопросы, которые вот конфликтуют с выводами автора, или наоборот, автор вообще никаких выводов не дает, а было бы интересно, да, как он интерпретирует, ну, это, да.
Я считаю, что автор свою точку зрения доказал на 100%, а я все равно с ней не согласен.
Да, может быть, вполне. И может быть, просто вы находитесь в разных, у вас разные ценности, да, и, соответственно, вступает конфликт ценности читающего и ценности автора. И это очень здорово, на мой взгляд.
Это важно, конечно.
Да, вот такой конфликт читателя и автора очень важен. И что самое интересное, вот мешает это ли эти навыки или помогает? Конечно, они могут мешать в том смысле, что вы столкнетесь со сложными вопросами, на которых нет однозначных ответов, да? Вот, но поиск этих ответов очень важен.
Знаешь, в отношении художественной литературы есть некоторая проблема, что внутренний критик и внутренний вот этот аналитик мешает иногда наслаждаться текстом, получать это вот чистое наслаждение от приключений, от увлекательности. Потому что, да, ты видишь вот эти структуры, ты понимаешь, как на тебя воздействуют, и вот, да, ты уже не так читаешь, как читал когда-то, когда это все открывал только в первый раз. Есть вот эта некоторая проблема, да.
Но мне все-таки кажется, если мы, значит, там, идем уже к подведению итогов нашего разговора, мне кажется очень важным, что чтение — это путь. Mm-hmm. Вот это путь и это диалог. Мы очень редко об этом говорим. Нам все время кажется, что вот нам должны там готовые ответы дать. И вот, ну, зачем мы читаем? Мы читаем для информации. Ну, это же банально. Понятно, художественная литература — это...
Хорошо, что такое плохо.
Да, да. Информация — это не самая главная цель, с которой мы читаем. Да? Мы хотим узнать другую точку зрения. Если мы хотим понять человека, мы выслушаем этого человека. Поэтому самый великий роман — это, конечно, диалогический роман. Это Достоевский, Толстой, это Томас Манн, это Генрих Бёль, это вот классика, вся мировая классика, Чарльз Диккенс, да, при всей его дидактичности. Это диалог. Это попытка выстроить диалог, это попытка к этому диалогу призвать читателей. И в этом мы понимаем, что и Библия — это диалог с нами. Диалог библейских авторов с нами, диалог Бога с человеком.
Монологичные романы тоже могут быть довольно интересны.
Да,
они другие, но это тоже такой жанр литературы довольно важный.
Ну, та же самая драматургия примерно может быть построена на этом, да, там монологи играют огромную роль, например. Да и, в принципе, и у Достоевского достаточно много монологов, хотя у него есть и полифония, о которой писал Михаил Бахтин, да, что мнение, что называется, мнение героев не совпадает с мнением автора, или наоборот. Да, ну что ж, сегодня мы с Олегом попытались просто показать несколько путей, несколько альтернативных путей, как мы можем читать книги, почему полезны эти книги, что в этих, что прежде всего в этих книгах мы можем найти, друзья, а вот читать ли вам художественную литературу, как читать эту литературу, что вам в этом может помочь, вы эти решения принимаете сами. В любом случае, это обогащает нашу жизнь, это обогащает наши, и нашу духовную жизнь. Большое спасибо, Олег, что вот сегодня пришел, мы говорили с тобой на эту тему, и большое спасибо, друзья, что вы были с нами. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.